Визитор останавливается. Среди глубокого безмолвия тесной сводчатой тюрьмы он глядит на своего узника и ждет его ответа. Ему тягостно молчание, и тягостен проникновенный и тихий взгляд, которым он продолжает еще смотреть на него, как и во все время речи. «Пусть бы что-нибудь горькое и страшное», — сказал он, но только не оставлял бы его без ответа. Вдруг узник приближается к нему и молча целует его в его бледные старческие уста. Вот и весь ответ. Инквизитор вздрогнул. Что-то зашевелилось в его губах. Он подходит к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда, никогда». Узник выходит на темный стогна града. Севильская ночь также бездыханна. С темных небес яркие звезды льют тихий свет на безмятежную землю. Город спит. И только старик стоит и смотрит на дремлющую природу у отворенной двери с тяжелым ключом в руке. На его сердце горит поцелуй, но он остается в прежней идее, и его царство созиждется. Так оканчивается поэма. Века снова сдвигаются, умершие уходят в землю, и перед нами снова маленький трактир, где двое братьев час тому назад заговорили о разных тревожных вопросах. Но что бы они ни говорили, теперь мы их не будем более слушать. Душа наша полна иных мыслей, и в ушах все звучит точно какая-то мефистофелевская песнь, пропетая с надзвездной высоты над нашей бедной землей. Мы расчленили ее на части и вдумались в каждое ее слово. Но вот они прозвучали все, и у нас остается только воспоминание о целом, в котором мы еще не отдали себе отчета. Прежде всего, нас поражает необыкновенная сложность ее и разнообразие, соединенные с величайшим единством. Самая горячая любовь к человеку в ней сливается с совершенным к нему презрением, безбрежный скептицизм с пламенную верою, сомнение в зыбких силах человека – с твердою верою в достаточность своих сил для всякого подвига. Наконец, замысел величайшего преступления, какое было совершено когда-либо в истории, с неизъяснимо высоким пониманием праведного и святого. Все в ней необыкновенно, все чудно. Точно те зыбкие струи добра и зла, которые льются и переливаются в истории, сплетая ее в многосложный узор, вдруг соединились, слились между собою. И как в тот первый момент, когда человек впервые научился различать их и начал свою историю, мы снова видим их нераздельными. И так же, как он тогда, поражены ужасом и недоумением. Где Бог и истина, и путь, спрашиваем мы себя, потому что вдруг, как никогда, еще чувствуем неудержимую свою гибель, ощущаем приближение страшного и отвратительного существа, о котором нам так много передавали в поэзии и прозе, что мы серьезно начали считать его простой забавой фантазии, и вдруг теперь слышим его леденящее прикосновение и звук его голоса. Один человек, который жил между нами, но, конечно, не был похож ни на кого из нас, непостижимым и таинственным образом почувствовал действительное отсутствие Бога и присутствие другого. И перед тем, как умереть, передал нам ужас, своей души, своего одинокого сердца, бессильно бьющегося любовью к тому, кого нет, бессильно убегающего от того, кто есть. Всю жизнь он проповедовал Бога, и из тех, которые слышали его, одни смеялись над его постоянством и негодовали на его привязчивость, другие ей умилялись, на него указывали. Но он будто не слышал ни этого негодования, ни этого умиления, он все говорил одно. И только удивительно было всем, почему он с такой радостной, утешительной идеей в сердце сам так беспросветно сумрачен, так тосклив и тревожен. Он говорил о радости в Боге. Он указывал на религию как на едино спасительную для человека, и слова его звучали горячо и страстно, и самую природу, о которой он никогда не упоминал обыкновенно, он как будто начинал любить в это время, понимать ее трепет, красоту и жизнь, точно как и она увяла от дыхания какого-то ледяного ощущения в душе его и оживало, когда он забывался от него хоть в звуке своих слов. Были и признания в его словах, но они все были непоняты. Он проговаривался, что человек, у которого действительно нет Бога в душе, тем и страшен, что приходит с именем Бога на устах. Эти слова читали, но их смысла никто не уразумевал. И он сошел в могилу неузнанный, но тайну души своей не унес с собою, точно толкаемый каким-то инстинктом, вовсе не чувствуя еще приближения смерти, он оставил нам удивительный образ, взглянув на который мы, наконец, все понимаем. «И ты с ним». Эти слова, которые обращает горестно Алеша к своему брату, когда выслушал его рассказ, мы неудержимо обращаем к самому автору, который так ясно стоит за ним. «И ты с ним, с могучим и умным духом, предлагавшим искушающие советы в пустыне тому, кто пришел спасти мир, и которые ты так хорошо понял и истолковал, как будто придумал их сам». Признание в частном письме, которое делает Достоевский задолго до написания романа, и слова, написанные им в своей записной книжке незадолго до своей смерти: «Моя Осанна сквозь горнило испытаний прошла», и ссылка при этом именно на легенду, наконец, совершенная отдельность легенды от романа, и вместе центральное ее положение не только в нем, но и во всем длинном ряде его произведений, все это не оставляет в нас более сомнений насчет истинного ее смысла. Душа автора, очевидно, вплелась во все удивительные строки, которые мы выписали выше. Лица перемешиваются перед нами, сквозя одно из-за другого. Мы забываем говорящее лицо за инквизитором. Мы видим даже и не инквизитора. Перед нами стоит злой дух с колеблющимся и туманным образом, и как 2000 лет назад развивает свое искусительное слово, так кратко сказанное тогда. И в самом деле ему нужно говорить подробнее. Его слушают теперь люди, и нельзя перед ними в 2-3 словах замыкать всю историю. Тонкая, искусительная и могучая диалектика его так и начинается, как она должна была начаться. Он называется клеветником. С клеветы на человека и начинается его речь. Человеческая природа, есть ли она в основе своей добрая и только искажена привнесенным злом? Или она от начала злая и только бессильно стремится подняться к чему-то лучшему? Вот затруднение, решив которое в одну сторону, он основал на нем всю свою мысль. Человек, померкающая ли искра? Или он холодный пепел, который можно только зажечь со стороны? Что такое он в сокровенной своей сущности? Вот на что мы должны ответить, прежде чем решимся бороться с ней далее. Только раз дрогнула его речь, только однажды он оговорился. Это когда заметил, что за тем, кто поманит человека истиной, он побежит, бросив даже и хлебы. В этом ты был прав, оговорился он. В мимолетном смущении этом не раскрылось ли, чтобы вновь закрыться, настоящая истина? И если да, то существуют ли какие-нибудь способы вывести ее к свету нашего ясного сознания? Искусительно развивается его диалектика. Он берет самое важное отношение человека к Богу и этим отношением измеряет низость и постоянство его падения. Стоя перед ликом Бога, между ним и человечеством в его тысячелетних судьбах он указывает на его святой образ и, показав, что даже и над ним сумел надругаться человек, спрашивает о мере его истинного достоинства. Кажется, что защищать себя значит здесь не чувствовать святости образа. Уже одной попыткой к оправданию лишаться всякого на него права. Как подобным же образом ранее, одна попытка не отказаться от правосудия Божия оказалась ужасающим оскорблением для безвинно страдающих в роде людском. Чудная в самом деле речь перед нами. Божество и соединенный с ним человек – непреодолимо разъединяются, и всякое усилие помешать этому кажется восстанием именно против божества или против самого человека. Но фактами временного отпадения человека от Бога нельзя разрешить вопроса о добре и зле, заложенном как основа в его природу. Разве не столько же есть фактов неудержимого влечения человека к Богу? Разве те мученики, которых накануне своего монолога сжег инквизитор, не горели за то самое, что не преклонились перед его бесовской мыслью и до конца сохранили верность истине? Разве рыдания, которые раздались в народе, когда ему почудилось, что он сам сошел к ним увидеть их горести и страдания, ничего не говорят нам о человеческом сердце? Разве 15 веков неколеблющегося ожидания ничего не значат? Кто смеет, взяв минуты человеческого падения, даже если бы они тянулись в века, скажем яснее, прямо отвечая на скрытый вопрос автора, кто может, видя падение и низость своего века и негодование возводя вправо, сказать клевету на всю человеческую историю и отвергнуть, что в целом своем она есть чудное и высокое проявление, если не человеческой мудрости, в чем можно сомневаться, то бескорыстного стремления к истине и бессильного желания осуществить какую-то правду. Но и фактами высоты человеческого духа, как бы много их ни было набрано, можно только поколебать доказывающее значение обратных фактов, но вовсе нельзя разрешить вопроса, какова именно природа человека, к которой, как к узлу своему, восходят эти ряды столь противоположных, взаимно отрицающих друг друга явлений. Есть иной и твердый способ, могущий пролить самый отчетливый свет на это затруднение, от решения которого в ту или другую сторону зависит так много наших надежд и верований. Устраняя смешанные и противоречивые факты истории, как бы снимая нарост их с человека, можно взять его природу в ее первозданной чистоте и определить ее необходимое соотношение с вечными идеалами, стремление к которым никогда не может быть заподозрено, с истинною, с добром и свободою. В сознании человека что предшествовало одно другому? Ложь правде или правда лжи? Вот простой вопрос, ответ на который кладет начало непреодолимому разрешению и общего вопроса о всей человеческой природе. Мы не можем здесь колебаться. Ложь сама по себе есть нечто вторичное. Она есть нарушенная правда. И ясно, что прежде нежели нарушится, правда уже должна была существовать. Она есть, таким образом, первозданная, от начала родившаяся. Ложь же есть пришедшая, появившаяся потом. Ее происхождение все в истории. Происхождение же правды в самом человеке. Она исходит от него и вечно исходила бы одна, если бы на пути своем он не встречал препятствий, отклоняющих его от нее. Но это показывает, что причина всякой лжи лежит вне его. Первое движение человека всегда есть движение к истине, и мы не можем представить себе иного, если он свободен, то есть если чист от всяких превходящих влияний, действует в силу одного устройства своих способностей. Можем ли мы представить себе, чтобы первый человек, взглянув на мир, окружающий его, и почувствовав первый восторг в себе, сказал ложь об этом мире, притворился, что он не видит его, или, подавив в себе чувство благоговения, сказал, что он ощущает годливость. И также всякий раз, когда человек не боится, не достигает, когда никакое стороннее желание не отвлекает его от простого созерцания, не произносит ли он об этом созерцаемом одной истины? И когда под влиянием страха или повинуясь какому-нибудь влечению он произносит ложь, разве он не ощущает всякий раз некоторого страдания, некоторой внутренней боли, происходящей от того, что его мысль на пути к своему внешнему выражению подверглась некоторому искажающему влиянию? Разве чтобы произвести его в себе, чтобы нечто подавить в истине или прибавить к ней, не требуется всякий раз некоторое усилие? И откуда было бы оно, если бы уже от начала человеческая природа была безразлично наклонна как к лжи, так и к истине? Итак, между разумом человека с одной стороны и между истиною, как вечно достигаемым объектом с другой, существует не простое отношение, но соотношение. Вторая также неощутимо предустановлена в первом, как для линии, к которой склонилась другая линия, неощутимо предустановлена точка далекого с ней соединения. Ложь и заблуждение, то есть зло, есть только препятствие к этому соединению или отклонение от него, но оно не есть нечто самостоятельное, в самом себе замкнутое или цельное, что разрывалось бы истиной. Истина безотносительна. Это есть простое и нормальное взаимодействие между разумом человека и миром, в котором живет он. Напротив, ложь всегда относительна и частична. Именно она относится к какой-нибудь частной мысли, правильность которой нарушает. Поэтому как мир целен, так может быть цельное миросозерцание, то есть система гармонически соединенных истин. Напротив, ложь не может быть устроена ни в какую систему, и особенно в такую, в которой и принципы построения были бы ложные. При всякой попытке создавать непременно ложные мысли и непременно ложно соединять их, разум почувствует нестерпимое страдание, и даже заглушая его, все-таки не достигнет своей цели. Где-нибудь в построение введет невольно правильность. Напротив, Создание истинных мыслей и соединение их в правильную систему всегда доставляло и доставляет разуму величайшее наслаждение, и оно тем выше становится, чем ближе построяемое им к чистой и безупречной истине. Это страдание и это наслаждение есть показатель истинной природы человека. Они определяют ее как благую, но только в первозданном состоянии. Напротив, как изменившуюся в истории, они показывают ее померкнувшей. Вот почему, если в науке или философии мы иногда находим как будто нечто злое, чему непреодолимо противится наша природа, мы можем без предварительного исследования думать, что та часть ее, которая вызывает подобное смущение, содержит в себе нечто ложное. И более внимательное изучение этой части, изучение способа ее происхождения, всегда и, наверное, откроет, что под нею лежит не чистая мысль, но мысль, искаженная каким-нибудь прившедшим чувством, каким-нибудь страхом или влечением. Так в законе Мальтуса истинна только основа его, что в некоторые времена количество народонаселения увеличивается в геометрической прогрессии, а количество продуктов, производимых, в арифметической. Но совершенно ложно противоестественное требование, будто бы рабочие классы должны воздерживаться от браков. Под этим требованием лежит забота, как бы роскошествующие не потеряли право на роскошь, и страх, как бы бедные не начали, наконец, умирать с голоду. О первой можно сказать, что она суетна, а втором, что он поспешен, потому что иные и более глубокие законы, законы самой рождаемости, очевидно, оберегают людей от подобного бедствия. И хотя исторического времени прошло уже достаточно, чтобы закон Мальтуса начал действовать, однако никогда и нигде родители не начинали пожирать детей своих, не оставались безбрачными, но всегда и всюду находили пищу себе и детям своим. Чистая же мысль в абстрактной своей деятельности может создать только благое, и всякая наука и философия, насколько они не изменяют природе своей, благи и совершенны перед человеком и перед Богом. Смешение областей мышления и чувства, искажение первого вторым или второго первым порождает все зло, какое когда-либо могло поднимать ропот даже и на свою природу, сетовать на слишком большую глубину сознания или на неудержимость страстей своих. Напротив, когда области эти не извращены вмешательством друг друга, они являются нам как чистые от зла. Рассмотрев первую из них область мышления, мы перейдем ко второй. Чувства. В первоначальной природе своей стремится ли к доброму и причиняет его, или оно стремится к злому и ищет его? Вот вопрос, ответ на который продолжит начатое нами обнаружение первозданной природы человека. И здесь опять разрешение затруднения не может возбуждать колебаний. Жажда причинить другому зло есть всегда ответная, и она вызывается уже страданием, перенесенным от другого. Таким образом, характер дурного чувства также необходимо вторичен и производен, как и характер лжи. Как невозможно представить себе, чтобы первый человек, взглянув на природу, солгал о ней, так нельзя допустить, чтобы тот же первый человек, ощутив около себя второго и уже каким-нибудь образом узнав, что такое боль и страдание, захотел бы его подвергнуть им, чтобы он не оттолкнул его от дерева, которое грозит его задавить, не предупредил бы его о глубине воды, в которой сам растонул, или не позвал к себе под одинокий куст во время палящего зноя полудня. И повсюду, как в этих примерах, раз мы найдем человека, не воспринявшим из окружающего или из прошедшего какого-нибудь зла, мы найдем его природу, расположенную только к добру. Оно есть первое, к чему влечется человеческое чувство. Зло же всегда есть второе и приходящее извне. Чувство внутреннего страдания или внутренней радости и здесь могут служить такими же верными указателями истины, как в сфере сознания. Первое смутно и непреодолимо овладевает человеком и возрастает по мере того, как его душою овладевает зло. Напротив, светлая ясность сопровождает благожелательную жизнь, какими бы физическими бедствиями она ни угнеталась. Страдание здесь вытекает из несоответствия зла с человеческой природой, а ясность духа из их гармонии. На ответном происхождении всякого зла основывается и глубокое учение о несопротивлении ему. Действительно, насколько учение это выполняется, настолько выделяется, исчезая из жизни зло. Удержание себя от того, чтобы отвечать на зло злом, подсекает его в корне. Оно утешает в отдельных точках ту взволнованность друг за друга цепляющихся страстей, которую переполнена уже вся жизнь и оплетена воля каждой личности. Трудное в начале и совершенно незаметное по своим последствиям, оно с каждым шагом делается легче, и его следствия ощутительнее. Страсти, переставая возбуждать друг друга, постепенно утихают, и каждое причиненное зло, не возбуждая никакого ответа, неизбежно умирает. Для тех, кто привык думать, что история и вся прелесть жизни состоит именно из игры страстей, и что лучше уже переносить зло, нежели лишиться его свободной и обольстительной красоты, можно заметить, что радость ощущения внутренней чистоты своей и ощущение гармонии со своим духом всей окружающей жизни – с избытком вознаградит человеческое сердце за то утраченное, чем так мучительно и слепо наслаждается оно теперь. Относительно третьей стороны человеческой природы – воли. Вопрос о ее первоначальной чистоте или испорченности разрешается исследованием. Находится ли она в соответствии с последним великим идеалом, к которому может стремиться человек, свободою. И здесь мысленный опыт дает ясное разрешение. Свобода есть внешняя деятельность, соответствующая внутренней. И она является осуществленную вполне, когда первая без остатка есть следствие второй. Ясно, что если бы человек мог быть разобщенным с прошедшим и окружающим, его внешняя деятельность, которая, однако, должна иметь свою причину, могла бы иметь ее только во внутренней психической деятельности. То есть его воля вне посторонних влияний, безусловно, свободна. В действительности же, когда он соединен с прошедшим и окружающим, его внешняя деятельность перестает гармонировать с внутреннюю, и притом всегда в той именно мере, с какой силой действует на него внешность. Это значит, что умаление человеческой свободы, ее подавленность или извращение идет не изнутри его природы, но извне. Страдание, которое всегда сопровождает это чувство подавленности, и здесь указывает на истинный характер этой стороны человеческого духа. Истина, добро и свобода – суть главные и постоянные идеалы, к осуществлению которых направляется человеческая природа в главных элементах своих – разуме, чувстве и воле. Между этими идеалами и первозданным устройством человека есть соответствие, в силу которого она неудержимо стремится к ним. И так как идеалы эти ни в каком случае не могут быть признаны дурными, то и природа человеческая в своей первоначальной основе должна быть признана доброю, благою. Это и подкапывает основание диалектики инквизитора. «Иго мое благо и бремя мое легко», — сказал Спаситель о своем учении. Действительно, исполненное высочайшей правды, призывая всех людей к единению в любви, оставляя человеку свободно следовать лучшему, оно всем смыслом своим отвечает глубочайшим образом первозданной природе человека и будет ее снова сквозь тысячелетний грех, который обременил ее игом тягостным и ненавистным. Покаяться и последовать Спасителю. Это и значит снять с себя ненавистное иго. Это значит почувствовать себя так радостно и легко, как чувствовал себя человек в первый день своего творения. Здесь и лежит тайна нравственного перерождения, совершаемая Христом в каждом из нас, когда мы обращаемся к Нему всем сердцем. Нет иного слова, как свет, радость, восторг, которым можно было бы выразить это особенное состояние, испытываемое истинными христианами. От этого-то уныние признается церковью таким тяжким грехом. Оно есть внешняя печать удаления от Бога. И что бы ни говорили уста человека, ему подпавшего, его сердце далеко от Бога. Вот почему всякие утраты и все внешние бедствия для истинного христианина и для общества людей, живущих по-христиански, то же, что завывание ветра для людей, сидящих в крепком, хорошо согретом и светлом доме. Христианское общество бессмертно, неразрушимо, настолько и до тех пор, пока и в какой мере оно христианское. Напротив, началами разрушения проникнута бывает всякая жизнь, которая, став однажды христианскую, потом обратилась к иным источникам бытия и жизни. Несмотря на внешние успехи, при всей наружной мощи она переполняет веянием смерти, и это веяние непреодолимо налагает свою печать на всякий индивидуальный ум, на каждую единичную совесть. Легенду об инквизиторе в отношении к истории можно рассматривать как мощное и великое отражение этого особенного духа. Отсюда вся скорбь ее, отсюда беспросветный сумрак, который накидывает она на всю жизнь. Будь она истинную, человеку невозможно было бы жить, ему оставалось бы, произнеся этот суровый приговор над собою, только умереть. Да, этим отчаянием она и кончается. Можно представить себе тот ужас, когда человечество, наконец устроившееся во имя высшей истины, вдруг узнает, что в основу устроения его положен обман, и что сделано это потому, что нет вообще никакой истины, кроме той, что спасаться все-таки нужно, и спасаться нечем. В сущности, смысл этого именно утверждение и имеют последние слова инквизитора, которые в день страшного восстания народов он готовится обратить к Христу: суди меня, если можешь и смеешь. Сумрак и отчаяние здесь, сумрак неведения. Кто я на земле? И что такое эта земля? И зачем все, что делаю я и другие? Вот слова, которые слышатся сквозь легенду. Это и высказано в конце ее. На слова Алёши, брату: твой инквизитор просто в Бога не верует, тот отвечает: наконец-то ты догадался. Это и определяет ее историческое положение. Вот уже более 2 веков минуло, как великий завет Спасителя: «Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам». Европейское человечество исполняет наоборот, хотя оно и продолжает называться христианским. Нельзя и не следует скрывать от себя, что в основе этого лежит тайное, вслух невысказываемое сомнение в божественности самого завета. Богу веруют и повинуются ему слепо. Этого-то и не находим мы. Интересы государства, даже успехи наук и искусств, наконец, простое увеличение производительности – все это выдвигается вперед без какой-либо мысли о противодействии им. И все, что есть в жизни поверх этого – религия, нравственность, человеческая совесть – все это клонится, раздвигается, давится этими интересами, которые признаны высшими для человечества. Великие успехи Европы в сфере внешней культуры все объясняются этим изменением. Внимание к внешнему, став безраздельным, естественно углубилось и уточнилось. Последовали открытия, каких и не предполагали прежде. Настали изобретения, которые справедливо вызывают изумление в самих изобретателях. Все это слишком объяснимо, слишком понятно. Всего этого следовало ожидать еще 2 века назад, но слишком же понятно и другое, что с этим неразъединимо слилось. Постепенное затемнение и, наконец, утрата высшего смысла жизни. Необозримое множество подробностей и отсутствие среди их чего-либо главного и связующего – вот характерное отличие европейской жизни, как она сложилась за 2 последние века. Никакая общая мысль не связует более народов, никакое общее чувство не управляет ими. Каждый и во всяком народе трудится только над своим особым делом. Отсутствие согласующего центра в неумолкающем труде, в вечном созидании частей, которые никуда не устремляются, есть только наружное последствие этой утраты жизненного смысла. Другое и внутреннее его последствие заключается во всеобщем и неудержимом исчезновении интереса к жизни. Величественный образ апокалипсиса, где говорится о подобии светильника, не спадающем в конце времен на землю, от которого стали источники ее горькие, гораздо более, чем к реформации, применим к просвещению новых веков. Результат стольких усилий, самых возвышенных умов в человечестве, оно никого более не удовлетворяет, и всего менее тех, которые над ним трудятся. Как холодного пепла остается тем больше, чем сильнее и ярче горело пламя, так и это просвещение тем более увеличивает необъяснимую грусть, чем жаднее приникаешь к нему вначале. Отсюда глубокая печаль всей новой поэзии, сменяющаяся кощунством или злобою. Отсюда особенный характер господствующих философских идей. Все сумрачное, безотрадное, неудержимо влечет к себе современное человечество, потому что нет более радости в его сердце. Спокойствие старинного рассказа, веселость прежней поэзии, какую бы красотою это ни сопровождалось, не интересует и не привлекает более никого. Люди дико сторонятся от всего подобного. Им невыносима дисгармония светлых впечатлений, идущих снаружи, с отсутствием какого-либо света в их собственной душе. И поодиночке, злобно или насмешливо высказываясь, они оставляют жизнь. Наука определяет цифры этих оставляющих указывает, в каких странах и когда они повышаются и понижаются. А современный читатель где-нибудь в одиноком углу невольно думает про себя, что в том, что они повышаются или понижаются, когда мне нечем жить, и никто не хочет или не может дать мне то, чем можно жить. Отсюда обращение к религии, тревожное и тоскливое, с пламенную ненавистью ко всему, что его задерживает, и вместе с ощущением бессилия слиться в религиозном настроении с миллионами людей, которые оставались в стороне от просветительного движения новых веков. Пламенность и скептицизм, глухое отчаяние и риторика слов, которую за неимением лучшего заглушается потребность сердца, все удивительным образом смешивается в этих порывах к религии. Жизнь иссякает в своих источниках и распадается, выступают непримиримые противоречия в истории и нестерпимый хаос в единичной совести. И религия представляется как последний еще неиспытанный выход из всего этого. Но дар религиозного чувства приобретается, быть может, труднее всех остальных даров. Уже надежды есть, бесчисленные извивы диалектики подкрепляют их. Есть и любовь с готовностью отдать все ближнему, за малейшую радость его пожертвовать всем счастьем своей жизни. А между тем веры нет. И все здание доказательств и чувств, нагроможденных друг на друга и взаимно скрепленных, оказывается чем-то похожим на прекрасное жилище, в котором некому обитать. Века слишком большой ясности в понятиях и отношениях, привычка и уже потребность вращаться сознанием исключительно в сфере доказуемого и отчетливого настолько истребили всякую способность мистических восприятий и ощущений, что когда от них зависит даже и спасение, она не пробуждается. Все отмеченные черты глубоко запечатлелись на легенде. Она есть единственный в истории синтез самой пламенной жажды религиозного с совершенною неспособностью к нему. Вместе с этим в ней мы находим глубокое сознание человеческой слабости, граничащее с презрением к человеку и одновременно любовь к нему, простирающуюся до готовности оставить Бога и пойти разделить унижение человека, зверство и глупость его, но и вместе страдания.
Прозвучал очерк Василия Розанова «Легенда о великом инквизиторе Достоевского». Читал заслуженный артист России Александр Романцов. Стихи Алексея Константиновича Толстого продолжают нашу передачу.